Рассказы из русской истории.
Микрофон Илья Харлан. Здравствуйте. В студии радио «Спутник», доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, приветствую вас.
Да, добрый вечер.
И заведующий Московским музеем Лермонтова на Новом Арбате Сергей Шаулов. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, у нас тут есть вопросы, пришедшие на каналы проекта «Лектория Достоевский» и личный канал Владимира Ростиславовича по итогам лекции, посвященной Михаилу Лермонтову. В рамках вашего авторского курса «Рассказы из русской истории» вопросов много, они разные. Как построим передачу? Сразу к вопросам перейдем или какая-то...
Ну, давайте водная. Телефон дадим, вдруг кто-нибудь захочет.
Обязательно,
еще.
Да. Позвоните.
Высказаться, да.
Совершенно верно. И вопросы, кстати говоря, да, по Лермонтову, пожалуйста. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Можно их написать при помощи WhatsApp +7 968 766 3311. Телеграм-канал и приложение «Радио Спутник» тоже работают. Все там эти функции есть. Ну и трансляция идет на Рутюбе, в других социальных сетях тоже. Пожалуйста, задавайте вопросы. Будем отвечать.
Давайте. Я думаю, что мы сможем вместе отвечать на эти вопросы с Сергеем Сергеевичем, потому что он-то занимается Лермонтовым системно. Вот поэтому я думаю, что... Нам обоим будет что сказать.
Совместно. Но первый вопрос у нас от Анны Юрьевны помечен как личный. Я его зачитаю. Добрый вечер, Владимир Ростиславович. Спасибо за блестящие лекции, в частности, за эту, о любимом Лермонтове. И вопрос следующий. Перечитывали ли вы уже взрослым героем нашего времени? Если да, то изменилось ли ваше отношение к Печорину по сравнению с тем, что было в школьные годы? И были ли в школьном возрасте нелюбимые главы романа?
Интересный вопрос. Нет, я, к несчастью, не перечитывал, хотя все собираюсь перечитать «Героев нашего времени», потому что в школьные годы я читал его запоем. Это то самое произведение, которое в старшем школьном возрасте читать интересно. Вот «Преступление и наказание» читать категорически неинтересно в школьные годы. По крайней мере, большинству таких оболтусов, как был я. А «Герои нашего времени» — это интересно. Это соответствует. Лермонтов достаточно молодым его писал, современным меркам. Какие главы неинтересны, все были интересны. Всем рекомендую. Сергей Сергеевич, вы как считаете?
Я считаю, что это один из лучших, если не лучший русский роман, именно для вхождения в русскую классику.
Для вхождения в классику. Вот.
Оптимальное соотношение и легкости стиля, и глубины мысли. Абсолютно с вами согласен.
Да. Владимир Стефанович просит режиссера чуть поближе к микрофону, да. А то звук да, немножко
да, конечно,
так гуляет,
конечно, да.
Западает, пропадает. Да. Угу. Ну, добавить что-то «Герою нашего
Читайте
времени».
«Герою нашего времени». Он многократно экранизирован, десятки, если не сотни раз поставлен на сцене. Поэтому, если уж совсем лень, посмотрите сериал. Кстати, сериал я не смотрел, лет нулевых годов. Надо как-нибудь выбрать время. Ну, по-моему, сейчас... Это же небольшой «Герой нашего времени» издан дважды при жизни Лермонтова, да?
Ну, второе уже... Формально второе
после издание смерти, вышло уже после смерти, да. И издание «Героя нашего времени», он издавался в «Отечественных записках» главами, как записки русского офицера на Кавказе, как-то так примерно. Да. Вот. Слушайте, ну, даже Николай I нашел время за два дня прочитать «Героя нашего времени» и подверг его... тщательному литературоведческому анализу. Я бы сказал так. Так что, если вам интересно, углубитесь в эту тему, либо можем мы вам рассказать. Звоните.
Да, а у меня тогда от себя вопрос. А вот из образа Печорина в русской литературе кто-то еще вырос? И в целом самого Печорина Лермонтов примерял на кого-то из своего окружения? Может быть, частично на себя? Или это абсолютно такой выдуманный персонаж?
Ну, классически считается, что Печорин — это Лермонтов. И в предисловии ко второму изданию, Сергей Сергеевич меня поправит, по-моему, он начинал с того, что нет, это не я. Вот, это вымышленный образ. Ну, похож.
Ну, это не то, чтобы совсем Лермонтов. Да. То есть это образ не автобиографический, ну, конечно, и при некотором сходстве некоторых биографических ситуаций Лермонтов, в принципе, не повторял биографию
Печорина. Во-первых, Лермонтов невысокий блондин был.
Вот именно, начнем с этого.
Как Печорин, вот.
Но в значительной степени это образ автопсихологический. То есть некоторые психологические коллизии, в которых Печорин побывал, Лермонтову были знакомы, пережиты и так далее. Другое дело, что Лермонтов, как личность, конечно, своего героя превосходит, и именно это ему позволяет встать над героем и так далее. А по поводу того, кто из Печорина вырос, много кто. Ну, я по своей филологической истории связан с Достоевским еще, помимо Лермонтова. Из Печорина напрямую вырастают целый ряд героев Достоевского, начиная со Ставрогина.
Да.
Вот.
Довольно мерзкого типа.
Довольно мерзкого типа. И
Печорин поприятнее все-таки.
Вот. Печорин поприятнее и поблагороднее. Это другой вопрос. Вот. Но связь между ними есть вполне очевидная. С одной стороны. С другой стороны, характерные печоринские черты можно у очень многих героев Толстого обнаружить. Вплоть до Андрея Болконского, который... тоже из Печорина отчасти, по крайней мере, растет, но это...
Но сильно лучше.
Но сильно лучше, да. Естественно, никто его не повторяет.
Да.
Вот. Но корни, вернее, ростки от Печорина, если Печорин — это корень.
Ну да.
Вот,
ну, как из
Гоголевской
шинели, да?
Да, как из Гоголевской шинели.
Вот если мы с вами вспомним, опять же, вернемся к забавной истории критики Лермонтова лично государем императором Николаем Первым. Критики, естественно, не публичные. Николай об этом писал своей жене. Вы не поверите, раньше люди не писали смс-ок там, а писали письма друг другу. И письмо писалось в течение дня несколько раз. Ну, лежал на столе перо, бумага. Родилась какая-то мысль. Человек подошел, записал эту мысль. Потом отходил, продолжал заниматься своими делами. Потом мог через несколько часов вернуться и еще продолжить письмо.
Развить мысль.
Да, развить мысль, да. Вот Николай Первый пишет, не помню какого числа, летом это было. Значит, дорогая, сегодня читал роман Лермонтова. Очень интересно. Очень интересно. На следующий день. Продолжил работать там в 3 часа дня, в 15.00. Потом опять почитал Лермонтова. Вторую часть нахожу значительно хуже первой. И вечером дочитал-таки Лермонтова. Ну, дальше все, конечно, весьма цензурно и прилично. Он все-таки с императрицей пишет. Но, вы знаешь, говорит, конечно, Лермонтов не справился. Я полагал, что героем нашего времени будет этот прекраснейший капитан Максим Максимович. Вот благороднейший человек. Однако молодой литератор Лермонтов не смог подняться до высоты понимания образа истинно русского человека-героя и вывел в качестве героя в финале своего романа каких-то совершенно омерзительнейших, безнравственных типов. Он даже не называет фамилию Печорина, по-моему, так, обобщенно. Вот. Что очень печально. Что очень печально. И к этому моменту, когда Николай читает уже изданного отдельным изданием «Героя нашего времени», Лермонтов находится в пути на Кавказ. Не суровым решением военного суда отправлены в том же звании в пехотный полк за дуэль, за которую вообще-то по закону надо было повесить его. Ну, тогда всех приговаривали к повешению, а потом смягчали.
Ну, да.
Он Дантеса тоже приговорили к повешению, между прочим, за дуэль с Пушкиным, равно как и Донзаса, секунданта Пушкина. И вот Николай дальше пишет, он все помнит, все знает, и помнит, где Лермонтов находится. Говорит, ну, пускай этот, значит, товарищ отправится на юг проветрить себе голову. Вот, глядишь, там поймет что-нибудь о жизни. Ну, так и с таким напутствием. Примерно интересно, такого напутствия, да. Так было, да?
В общем, да. При этом отзыв Николая, хотя он и критический, и даже остро критический, он был, в общем, довольно продуманным. То есть с ним можно спорить, но Николай, в принципе, знал, чего ему хотелось от литературы.
Конечно.
Вот. И у него была какая-то в голове и политическая, и эстетическая, в том числе, программа, в которую Лермонтов, вторая часть особенно романа, конечно, не уложился.
Николай понимал, какое значение оказывает литература на умы образованного слоя. Не широкого, не толстого социального слоя в Российской империи. И именно поэтому, хотя он, еще будучи молодым человеком, кстати, почти ровесник Пушкина, чуть-чуть постарше, тогда он говорил, что я буду сам вашим цензором.
Mm-hmm.
И Николай понимал, что вот боевой офицер, побывавший на Кавказе, знатной фамилии, служащий в гвардии, вот, довольно популярный литератор, как ему говорит его сестра и супруга, Они его почитательницы Лермонтова были обе. Вот Лермонтова читали в царской семье, стихи его очень любили. Вот. Он, безусловно, влияет на умонастроение. Поэтому, конечно, пусть он пишет о хороших людях, о людях, которые будут ориентирами для молодежи военной, гвардейской, дворянской. Поэтому нет, логика императора совершенно понятна. Кстати сказать, Николай был, относился к числу тех императоров, которые любили и умели читать. Он был большим поклонником исторического романа вообще, и Вальтер Скотта в частности. Mm-hmm. Вальтер Скотта зачитывал до дыр всего, а он, знаете, вот такой вот он такой.
Ну да. Ну,
это вам не Дубровский.
Вальтер Скотт, да. В советское время считалось таким подростковым чтением, наверное, несправедливо.
Ну, нет, это хорошие исторические романы с глубоким погружением в эпоху, с пониманием, с чудовищно медленным сюжетом. Но это по нынешним нашим, так сказать, временам, где все, что больше полутора экранов, это лонгрид, понимаете? Причем mm-hmm. уже полутора экранов, по-моему, даже не компьютера, а смартфонов, понимаете? Тогда люди читать умели и думали.
И любили, да. И любили, следующий да. вопрос из Ютуба. Правда ли, что старая цыганка нагадала маленькому Лермонтову славу и известность?
Вот про это я ничего не знаю. Я знаю, что старая немка, по легенде, нагадала Лермонтову, что в 1841 году, по-моему, uh-huh. да, когда Лермонтов находился в отпуске в Петербурге для свидания с больной бабушкой, которая не приехала, значит, она нагадала Лермонтову, что он никогда более не вернется в Петербург. Лермонтова очень интересовал, он хотел выйти в отставку, конечно, uh-huh. и заняться литературой, он модный автор, и ему нравилось, и он нравился. Вот что он не вернется в Петербург, и если он и выйдет на покой, то лучше на такой покой, о котором он не мечтает. Это старая, это же старая немка, гадалка популярная, якобы, опять же, все это в сфере литературных мифов, якобы нагадала за 4-5 лет до этого Пушкину, что он падет от руки высокого блондина на белом коне. Что правда. Дантес, был блондином, хоть и француз, и как кавалергард, у него был, естественно, боевой белый конь. Вот. Вот поэтому вот так, такая история. А про, вы, если речь что-то знаете про, про цыганку?
Да. Не знаю, я знаю, что повитуха, ну, легенда, разумеется, еще одна, при рождении предсказала бурную, но недолгую жизнь. Вот.
Повитуха, которая выронила Лермонтова,
чуть не выронила. Вот. Ну, вообще, около Лермонтова всегда очень много легенд, там, по разным причинам. Я думаю, это одна из них.
Так, дальше движемся. Юлия Адамкиевич интересуется, в каком возрасте Лермонтов начал писать стихи. Ну, по-моему, там совсем же в юном, да? Первые стихи,
надо посмотреть собрание сочинений, там же проблемы с датировкой. По-моему, так осознанно лет с 13, по-моему, да? Осознанно.
27-м годом датируются самые первые, ну, насколько их можно датировать. Я бы не стал вот это считать началом его литературной карьеры. Его литературная жизнь начинается в Москве, ну, ориентировочно в 29-30 годах, когда он начинает не просто писать, а писать, во-первых, много, а во-вторых, писать именно так, в том виде, стиле и с той степенью таланта, в которой мы запомнили его в итоге.
Слушайте, а вот, знаете, мы Печорина проскочили, у меня был вопрос, если позволите, прямо вот на секундочку вернемся, все-таки учитывая название «Герой нашего времени», учитывая личность Печорина, вот, ну, некоторый цинизм, авантюризм, было ли это действительно обличением, как многие критики писали и в советское время, и после, и до, обличением поколения Лермонтова, то есть вот, ну, некий такой обличительный акт? Или все-таки он был не так прост, чтобы напрямую, вот, собственно говоря, клеймить своих, так сказать, соотечественников, единовременников, скажем так? Mm-hmm. Вот в этом вопрос. Было ли это так или нет, как считаете?
Я думаю, что это не только обличение. Лермонтов, и чем его роман как раз уникален, занимает особое место, он дал читателю свободу. Вот. А свобода подразумевает ответственность. Это вообще довольно сложный такой эффект, когда от читателя требуется самому что-то решить. Не так, чтобы писатель вот ткнул носом, а подразумевает, что у читателя есть своя голова и свое нравственное чувство, чтобы верно определить, кто такой Печорин. Настолько ли это обличение, или это в какой-то степени и апология героя нашего времени. Или, как сам он сказал в предисловии ко второму изданию, что же означает название, вот, или что же это за роман, я ответил своим названием, да, это злая ирония, может быть, упрощаю цитату, может быть и ирония, вот, может быть и обличение, но это надо решить самому.
Как считаете, Владимир Станиславович, вообще в целом, какие нравы царили?
Лермонтов писал о том, что он видел, о том, что он знает, о том, что окружает его вокруг, поэтому герой нашего времени — это такая на злобу дня.
То есть никакого нравоучения...
Мне сложно сказать. Он вообще был человек довольно едкий, судя по всему, и без розовых очков смотрящий на жизнь. Вот так вот. Но, конечно, это роман вот о сегодняшнем дне. Это такая литературная актуальная проза очень. Вот если Пушкин пишет более... пытается, скажем так, в прозе Пушкин пишет исторические романы, действие Дубровского происходит некоторое время назад, а действие «Капитанской дочки» — это «Тамара Петра Великого», то есть классические исторические романы. Вот. И там, кстати, это чувствуется, потому что Пушкин тоже реалии сегодняшнего дня помещает в свои... Он путается. Вот, например, кто является главным учителем Петруши Гринева, там где-то в деревне, где он там живет, да?
Француз.
Это француз, которого его отец выписал из столицы вместе с несколькими ящиками шабли, по-моему, там так, через запятую. Вот этот француз, который все время там закладывает за воротник, значит, весьма такой остроумно прописанный комичный персонаж, учит, значит, как бы якобы учит чему-то Петрушу Гринева. Это абсолютно невозможная история для России 1760-х годов описываемых. То есть Пушкин, конечно, пишет о сегодняшнем дне, когда все дворянские семьи были забиты французскими репетиторами недорогими, из числа в основном бывших военнопленных, которые не пожелали возвращаться.
Образованных, да, наверное.
Ну, в той или иной по нашим меркам, можно сказать, да. Но Пушкин как раз смеется над этим. Что француз ничего не умеет, ничего не знает. Вот. Это военнопленные солдаты, и в лучшем случае офицеры наполеоновской армии, которые оставались и репетиторствовали, потому что здесь хорошо платили. Здесь комфортная жизнь. Здесь к тебе относятся с уважением. По-французски говорят, в общем, не хуже, чем дома. И, конечно, в годы предпугачевского бунта такого быть никакой глубинки не могло. В лучшем случае он мог выписать какого-нибудь немца.
Англичанина мог, по идее, тоже?
Нет, в лучшем случае немца. И то вряд ли. То есть это репетиторство с иностранцами было не развито совсем. И это стоило больших денег. И вряд ли отец Гринева мог себе это позволить, вот он и был там со связями. Вот. Это среднее дворянство. А вот Лермонтова как раз, его богатая бабушка, могла себе позволить дорогостоящих французских учителей. И любимый учитель Лермонтова как раз офицер наполеоновской армии. Он умер, к сожалению, по-моему, довольно молодым.
Да, он умер, и Лермонтов его очень ценил, оплакивал. Да, и, кстати, сожалел. Источник наполеоновской темы у Лермонтова, это, видимо, вот этот француз в том числе.
И Бородино, и все остальное, это в том числе и от него, а не только от тех, кто с нашей стороны. Вот, поэтому вот это уже, видимо, было довольно образованный человек. Плюс Лермонтов уже изучал иностранные языки с носителями языка.
Кто он? Да, и был англичанин Вильсон. Англичанин, и немец. Бонна-немка была в Тарханах еще. И в пансионе четыре языка, в общем-то, в программе. Пансионе
итальянский еще был.
Добавился итальянский. Ну, видимо, читал он все-таки по-итальянски. Сведения о том, что именно разговаривал, наверное, нет.
А с кем было ему говорить по-итальянски?
Ну,
особо
и не с кем-то.
Ну и, наверное, латынь, естественно, без латыни. Латынь, да. И вообще не могло быть образования.
Виктория Мак. Ну, это не вопрос, а, наверное, предложение, просьба следующего характера. Владимир Ростиславович, спасибо огромное за ваш труд. Огромная просьба, предложение. Пожалуйста, выкладывайте ко всем вашим видео литературу по теме.
Оно выложено.
Выложено.
Нужно смотреть. Смотрите описание к видео, как говорят профессионалы. Там где-то в конце, внизу, после оглавления... как называется, таймлайн, это вот, где по минутам расписывается, там есть литература. Ну, по Лермонтову можно бесконечное число литературы. Гераклий Андронников, Лермонтов. Не только видео, но и книги. Жизель, по-моему, неплохая есть о Лермонтове, да?
Ну, там и не одна, если есть.
Ну, Афанасьева вот я читал, еще там что-то было. Много исследований выходило о фамилии Лермонтова. Вот там в усадьбе Середнякова любят. У нас еще одно, кстати, лермонтовское место, которое мы не вспомнили.
Да-да-да.
Да, в усадьбе Середнякова там они издают периодически там исследования рода Лермонтовых. У нас есть целая ассоциация наследников. Понятно, по боковой линии. И сильно по боковой, но тем не менее, значит, это люди, которые связаны с родом Лермонтов, шотландским, проживают по всему миру.
Есть отдельный вопрос про это, да.
Да,
про...
Лермонтовская энциклопедия, кстати, издавалась. Там все прямо... Но
это все в основном, я так понимаю, 20-21 век, может быть, частично. Вот насколько в 19 веке, ну, вопрос специфический, было развито литературоведение, вот были ли какие-то серьезные исследования творчества Лермонтова, его жизни, личности?
Была, разумеется, обширная критика, это не только Белинский, но еще и Шевырев. И, кстати, масса критиков, которые сейчас либо забыты, либо считаются не очень значимыми, типа Булгарина, например, который вообще-то героя нашего времени похвалил. Да, причем раз хвалил даже. Ну, ладно. Но в 19 веке в основном биографии его занимались, и занялись тоже далеко не сразу, это уже вторая половина века, это первая биография Висковатого, вот, которая еще при всем своем огромном значении, в ней масса есть и недостатков, и передает он зачастую и легендарные сведения. Потом уже на этой основе что-то начало, все-таки к концу 19-го, началу 20-го формироваться именно научное. А расцвет российского лермонтоведения — это советское все-таки время.
А вот советское какое? Потому вот первые же десятилетия после революции, наверное, сложно было бы, да, заниматься объективно Лермонтовым, который служил в императорской армии, был представителем элиты, возможно, богема даже. Да?
Но то при этом Лермонтов воспринимался все-таки как оппозиционер.
Останет год России черного, да,
как борец с царизмом потенциальный, симпатизант декабристов и так далее. Да. Поэтому в советское время его, в общем, даже в 30-е и 40-е годы, тем более в 40-е добавилась еще бородинская тема, его довольно активно изучали, издавали и так далее. Вот. Ну, расцвет, наверное, все-таки 50-е и 60-е годы.
А вот это знаменитое «Прощай, немытая Россия», да, это же... Так сказать, ну, понятно, что вокруг этого масса спекуляций, там, легенд, должны были водрузить на флаг, по идее.
Здесь вы как считаете? Не в настроении был Михаил Юрьевич?
Я считаю следующее. Есть наука-текстология. Вот. Наука-текстология требует либо наличия рукописи, либо наличия авторизованного прижизненного издания, либо внятной истории рукописной копии. Ни того, ни другого, ни третьего в применении к стихотворению «Прощай, немытая Россия» не существует.
То есть это может быть просто легендой?
Дальше это долгий разговор.
Подделкой, да?
Литературная мистификация, как обычно говорят. Кто сказал, как вы знаете... В каком томе «Мертвых душ» Гоголь написал, что в России две беды – дороги и дураки? Вот вам, Илья, вопрос.
Мне кажется, что во втором. Могу ошибаться.
Да. А вы думаете, Сергей Алексеевич, в каком?
А есть там эта фраза?
Давайте мы сделаем небольшую паузу.
Давайте зададим вопрос нашим слушателям. В каком из произведений Гоголя, давайте так упрощу вопрос, в каком из произведений Гоголя обессмертилось сравнение двух русских
бед, скажем так, да. Ну что, делаем небольшую паузу. В студии «Радио Спутник» доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и заведующий Московским музеем Лермонтова на Новом Арбате Сергей Шаулов. У микрофона Илья Харламов. Вернемся через несколько минут.